Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску суды над дэмакратычнымі актывістамі караць Баршэўскім, Левінавым і Станеўскім. Генпракуратура вынесла чарговае папярэджанне газеце «Наша Ніва» за публікацыю артыкулу пра тэракт. На Чарнобыльскай канферэнцыі ва ўкраінскай амбасадзе ў Менску абмяркоўвалі будаўніцтва АЭС у Астраўцы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі сёння працягваюцца масавыя хваляванні, нягледзячы на чаканую адмену надзвычайнага становішча, якое дзейнічае больш за 50 гадоў. У аўторак дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва САНА паведаміла, што ўрад збіраецца пайсці на шэраг саступак апазіцыі, у прыватнасці скасаваць рэжым надзвычайнага становішча. Міністры ўжо нібыта ўхвалілі адпаведны законапраект, але каб дакумент набыў юрыдычную моц, яго павінен падпісаць прэзідэнт Башар Асад. Чакаецца, што ён гэта зробіць у сераду. Адначасова ў краіне прыняты новы закон, які забараняе несанкцыянаваныя акцыі пратэсту. У горадзе Хомс пры разгоне дэманстрацыі паліцыя адкрыла сёння агонь, тры чалавекі былі забітыя. Сёння ўначы ў сваім доме быў арыштаваны адзін з лідараў апазіцыі Махмуд Іса. Паводле праваабаронцаў, прынамсі 200 чалавек былі забітыя ў Сырыі ад моманту пачатку масавых выступаў апазіцыі месяц таму. Працягваем навіны. Італія далучылася да намаганняў Францыі і Вялікай Брытаніі ў справе падтрымкі лібійскіх паўстанцаў, якія змагаюцца з войскамі Муамара Кадафі. Міністр абароны Італіі Ігнацыё ля Руса заявіў пра адпраўку ў Лібію 10 вайсковых адмыслоўцаў. Раней сёння Францыя абвясціла, што накіруе ў Лібію групу вайсковых сувязістаў, якія дапамогуць пераходнай нацыянальнай радзе Лібіі арганізаваць абарону грамадзянскага насельніцтва. Напярэдадні міністр абароны Вялікай Брытаніі Уільям Хейк паінфармаваў грамадства пра адпраўку ў Лібію 12 вайсковых адмыслоўцаў. Прадстаўнікі ўсіх трох краінаў падкрэсліваюць, аднак, што не маюць намеру накіроўваць у Лібію свае сухапутныя войскі. Чарнобыльская катастрофа і аварыя на японскай АЭС Фукусіма Даічы не змяншаюць важнасць ядзернай энергетыкі. Пра гэта заявіў сёння генеральны сакратар МАГАТЭ Юкі Амана, выступаючы ў Чарнобылі на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Украіны Віктарам Янукавічам і генеральным сакратаром ААН Пан Гімунам. Амана падкрэсліў, што свет не адмовіцца ад выкарыстання ядзернай энергіі, аднак пры гэтым неабходна зрабіць усё магчымае для максімальнай бяспекі ядзерных аб'ектаў. Памятныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да 25-годдзя аварыі на Чарнобыльскай АЭС, пачаліся ў Украіне ў аўторак. На канферэнцыі ў Кіеве краіны-донары паабяцалі выдаткаваць 780 мільёнаў даляраў на будаўніцтва новага саркафагу над рэактарам Чарнобыльскай АЭС, які выбухнуў 26 красавіка 1986 году. У найбуйнейшым горадзе Кот-д'Івуар у Абіджане сілы прэзідэнта Алясана Уатара вядуць баі з дробнымі групамі ўзброеных прыхільнікаў арыштаванага экс-прэзідэнта Лярана Гбагбо. Напярэдадні прэм'ер-міністр ўраду Уатара заявіў, што новыя ўлады паступова бяруць сітуацыю пад кантроль і адзначыў істотны прагрэс ва ўсталяванні бяспекі. Ён заклікаў грамадзянаў вярнуцца да нармальнага жыцця. Арыштаваны 11 красавіка экс-прэзідэнт Кот-д'Івуару Лярана Гбагбо апынецца перад судом за злачынствы, якія здзейсніў у перыяд 10-гадовага знаходжання пры ўладзе. Летась Гбагбо прайграў на прэзідэнцкіх выбарах Алясана Уатара, аднак запатрабаваў пераліку галасоў і адмовіўся перадаць уладу.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Фрунзенскім судзе Менску судзяць паводле абвінавачання ў хуліганстве чацвярых дэмакратычных актывістаў, затрыманых ва аўторак у кватэры праваабаронцы Валерыя Шчукіна ў Менску. Старшыню віцебскай арганізацыі АГП Вольгу Карач, яе мужа Алега Баршэўскага, сябра беларускага хельсінскага камітэту з Віцебску Паўла Левінава і актывіста кампаніі «Наш дом» Паўла Станеўскага. На судзе быў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
На самой справе толькі тры суды сёння былі завершаныя Фрунзенскім раённым судом Менска супраць актывістаў грамадскага аб'яднання «Наш дом», якія учора былі затрыманыя ў Менску. Хоць супраць іх былі вылучаныя стандартныя абвінавачванні, нібыта ўсе яны лаяліся, размахвалі рукамі, не падпарадкоўваліся работникам милиции, и свечили супроти их выключно милициянты. Выроки у судей им были огучены зусим розные. Ольга Карач отримала штраф у померы 700 тысяч рублев. Ее муж Олег Баршевский 10 суток арышту. Павел Станевский в городе был отпущен на волю, бо ягоная справа была накированная на доследование. Это зробила суддя Ольга Комар, вядомая тем, что она засудила первого вязня за площу Василя Парфянкова. Сегодня Ольга Комар нашла грубые разночитания у показаниях свидетелей и помылки у протоколах, которые были доставлены у Фрунзенского районной управы внутренних справ. Ольга Комар так само сегодня начала судить и правооборонцу из Витебска Павла Левинова. Але после того, как той вылучил целый шерег ходатайств, у приватности он запотребовал, как ему дали окуляры, как бы он не может читать материалы справы, как ему был допущен адвокат и шерег інших потребований до суду, Ольга Комар вирішила за лепшее перенести процесс над Левиновым на завтра на 9 ранницы. Таким чином Павел Левинов остался до ранницы под вартой. И тут треба значить, что учорашний протокол супрать Левинова об затримании его в якости подозреванного по криминальной справе по поводу дотычности до теракту в Менску 11 красовика ніякого протягу сегодня не знайшов. Видать, милиция вырашила обмежоваться административными протоколами и покаранням правооборонцев. Разом с тем, затриманные вчера активисты заявили про порушение их прав в часе вчерашнего затримания. В приватности они сказали, что до их не пускали адвокатов, что супрать их уживали физическую силу и нават гвалт, катавани. В приватности про это заявила перед початком процессу Ольга Карач. Она сказала, что фрунзенским РУС ее побили по щеках. Ей погрожали сгвалтованием, ее ображали в самой грубой форме. Ольга Карач собирается обскаржить такое обыкодження у прокуратуры. А у суде ее заявы о порушении правов по час затримания зусім не звернули уваги.
С Фрунзенского суду корреспондент «Свободы» Валер Калиновский. Его только что стало известно, что судовый процесс над Павлом Левиновым все же обновился. Судья вырешила протягнуть процесс. Про его выник слухайте у «Ночной свободе» и читайте на нашем сайте свобода.орг у онлайн-репортажи судового процессу. Вы на хвалях свободы. Наместник генерального прокурора Беларуси Миколай Куклис вынес жарговое попередження газете «Наша Нива» за публикацию у номере 14 артикулу «Полковник Бородаш, Вибуховка» подклали співпрацовники одной со спецслужбов. Редакторы незалежных региональных выданий «Бобруйский курьер» и «Вольный город» отримали прокурорские попередження за публикации, присвеченные террористичному акту 11 красовика. Подробязности подає Галина Абакунчик.
Чергове попередження намісник генерального прокурора Білорусі Миколай Кукліс виніс тижневику «Наша Ніва» за публікацію артикула «Полковник Бородач». Вибуховку подклали супрацовники одної зі спецслужб. Представник прокуратури передав попередження редактору «Наша Ніви» Андрею Скурко у редакції газети, узявши тлумачення по факті публікації, повідомив «Свободі» Андрей Скурко.
У тлумаченні ми записали наше бачення цих подій, тим, що полоса коментарів і міркування для того і призначена, як на них виказували и разные меркования, одно, какие отбываются важные для громадства, что этим материалом мы никаким чином не спробовали сеять страх и панику у громадства, тем больше дискредитовать громадские органы и органы влады. И этот материал, на мою думку, ничем не порушал истинные законы. Но спрячить это можно у генерального прокурора, покольки попереджение подписано наместником генерального прокурора. Ну, вот, видно, мы будем спрячивать его.
Напередодні главного редактора «Наша Нивы» выкликали у КДБ и попередили об отказности за разголошивание материала следства по справе об теракте 11 красовика. Поводле публікації на гэту ж тему попередження «Нашій Ніві» винесло так само Міністерство інформації. Ситуацію коментує юрист громадської організації «Білоруська асоціація журналістів» Андрій Бастунець.
Сама кількість попереджень, винесених останнім часом, вона викликає шерег питань. І, на мой погляд, держава вельми звузила простору свободи виказування. І ось гэтае порушення, вони не відповідають ні міжнародно-правовим обов'язанням Республіки Білорусь у галіне свободи выказывания, не на вот конституции краины. Я лечу, что это размерное вмешательство державы о свободу выказывания, меркования. И зауважу, что шэраг гэтых папярэджанняў вынесены менавіта за выказванне меркавання, што гарантавана 33-м артыкулам Канстытуцыі.
Папярэджанне рэдактару «Бабруйскага кур'ера» Анатолію Санаценку намеснік прокурора Ленінскага району Анатоль Кабернік падпісаў 12 красавіка і спрабаваў уручыць яго персанальна цягам двух наступных дзён. Калі журналіст адмовіўся яго прыняць, то ліст прыйшоў па пошце. Гэтае папярэджанне – адзін са складнікаў ціску на незалежных калегаў журналістаў з Менску, які распачаўся пасля теракту ў метро, кажа спадар Санаценка.
Это все одна и та же история. Просто на Стрекевич нашли, а меня нет. Нашли только четверг. Могу сказать, что буду спаивать.
Анатолія Санаценку папярэдзілі за выказванні ў блогу на сайце «Беларускі партызан», дзе журналіст падтрымаў заяву кіраўніка краіны, што ў трагічных падзеях 11 красавіка ў Менску вінавата дзейна ўлада. Рэдактару незалежнай газеты «Вольны горад» Сергею Няроўнаму прокурор Крычаўскага району вынес афіцыйнае папярэджанне за артыкул «Чорныя дні», дзе аўтар крытыкуе дзеянні ўладаў, звязаныя з выбухам у метро, гаворыць Сергей Няроўны.
Я кажу прокурору, дык што зараз крытыка наогул забаронена? У якіх нарматыўных актах, дзе клевета, дзе абразы? Ён спачатку мне: паглядзіце там у першым абзацы. Я кажу: што там у першым? А не, у другім абзацы. То есть нават ён путаўся сам, як я лічу, аб гэтым прокурору казаў. Спецслужбы больш кіруюць. Але ён, канешне, мне адмовіўся, што хто-то на яго ціснуў, што гэта было асабістае яго рашэнне пасля таго, як ён прачытаў гэты свежы нумар. Я ў гэта не верую.
Сказаў «Свабодзе» рэдактар незалежнай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны. А на прадпрыемствах Віцебску адміністрацыя праводзіць прафілактычныя гутаркі, каб супрацоўнікі не распаўсюджвалі чутак, а галоўнае, не дзяліліся звесткамі з журналістамі. Браніслава Станкевіч з Віцебску.
Пра строгае папярэджанне не разгалошваць ніякіх звестак пра затрыманых ураджэнцаў Віцебску, якіх вінавацяць у менскім тэракце 11 красавіка, у потай распавядаюць многія жыхары раёну ДСК. Гэта прамысловая ўскраіна, дзе жылі хлопцы, меркаваныя тэрарысты. У сярэдняй школе нумар 35, дзе вучыліся двое з іх, чакаецца маштабная праверка. Цішком распавядае маці аднаго з цяперашніх вучняў.
Ждут праверку. То есть как проводить классные часы, как была построена идеологическая работа в школе. Боятся. И сегодня в школе учителя говорили, вроде мать одного вот из этих в коме лежит в больнице. Люди же разные. Едешь в транспорте, вот кто-то что-то говорит, тогда вот это вот передается. Это же вот 16-е отделение, ну, ЖУ наше, тоже ЖУ вот так вот трясли, что порядка у подвалов нет.
В районе улицы Рэпіна ціня кожны другі можа паказаць, дзе месцяцца тыя сутарэнні, у якіх, паводле інфармацыі беларускага тэлебачання, былі лабараторыі па вырабе выбуховых рэчываў. Прыбіральшчыц, якія падмятаюць у дварах, прымусілі наводзіць там парадак, выносіць друз і смецце. Ананімна і не на дыктафон спадарыні прызналіся, што друзу і смецця было многа, а вось прыкметаў лабараторыі ніхто не заўважыў. Ды не пусцілі б туды, каб там была небяспека, перакананыя супрацоўніцы ЖУ нумар 16. Пытаюся ў пенсіянеркі каля пад'езду, ці не страшна жыць, калі ўнізе верагодная лабараторыя з выбухоўкай. Тая адказвае неахвотна, але з відавочным недаверам да інфармацыі з тэлебачання.
Людзі ўжо надо што-то сказаць. Вот они говорят. Відно ўже што з'ялі, чого ўже баяцца. Дык з цим ўже і жылі, і ніхто не знав.
Спадарня кажа, што сваім катушком у агульным сутарэнні карыстаецца рэдка, але пагаджаецца адчыніць і паказаць, як там усё выглядае. Нічога асаблівага. Няхай на зробленыя перагародкі, драўляныя самаробныя дзверы, цэментная падлога. У доме, дзе жыве другі затрыманы, сутарэнні выглядаюць яшчэ горш. Нема святла, вільгаць і смурод. Сутарэнні не апечатанае. У пад'езд таксама можна зайсці. Хаця колькі дзён таму на месцы жыхарства затрыманых дзяжурылі міліцыянты. Нібыта дзеля бяспекі, каб над сваякамі хлопцаў не ўчынілі самасуду. Цяпер міліцыі не відаць, але і сваякоў таксама. Суседзі мяркуюць, што іх ці то адмыслова вывезлі, каб захаваць таямніцу следства, ці то яны самі часова з'ехалі, каб нікому не трапляць на вочы. Тым часам у інтэрнэце з'явіліся звесткі пра трэцяга затрыманага ў справе 11 красавіка, які таксама жыў у Віцебску. Нехта з мясцовых жыхароў называе імя затрыманага, а нехта распавядае, што ён на пару гадоў маладзейшы за двух затрыманых раней, але паспеў ужо ажаніцца і жонка цяпер чакае дзіця. Трэці затрыманы нібыта толькі дапамагаў вырабляць выбухоўку і затрымаў яго дзень ці два таму. Пазней, чым ціхманага хлопца, які нічым не запомніўся суседзям, і таленавітага хіміка, які ў школе вучыўся на тройкі, а ў сацыяльных сетках рэгістраваўся пад прозвішчам героя серыялу «Салдаты». Такім чынам у СМІ характарызуюць меркаваных вінаватых у здзяйсненні тэракту. З журналістамі жыхары Віцебску размаўляюць усё менш ахвотна. Пагрозы наконт непрыемнасцяў на працы дзейнічаюць. Афіцыйных звестак пра затрыманых амаль няма. КДБ і пракуратура паведамленні ў інтэрнэце не каментуюць і канкрэтных прозвішчаў не называюць. Усю інформацію обіцяють оголосити ближайшим часом до моменту виставлення обвинувачення. У відповідності з законодавством обвинувачення має бути виставлено у 10-денний термін.
Броніслава Станкевич з Вітебську.
Валер Сядоў 20 гадоў таму абвясціў у СІЗА галадоўку, якая доўжылася 32 дні. Праз 20 гадоў ён ізноў трапіў у турму за акцыю салідарнасці з вязнямі плошчы. Першы палітычны галадоўнік Валер Сядоў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэта перадача ў вечаровым эфіры «Свабоды» ў чацвер.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. У Менску суды над демократичными активистами Караш, Баршевским, Левиновым и Станевским. Кладены ранее милицейские протоколы об затримании поводле подозрения у теракте 11 красовика не отримали развития у суде. Генпрокуратура вынесла шарговое попереджение газете «Наша Нива» за публикацию артикулу «Полковник Бородач» в Буховку подклали супрацовники одной из спецслужбов. Редакторы незалежных региональных выданий «Бобруйский курьер» и «Вольный город» отримали прокурорские попереджения за публикации присвеченные террористичному акту у Менске метро 11 красовика. Напередодні 25-й годовины Чернобыльской катастрофы в амбассаде Украины у Менску отбылася конференция «Уроки и актуалии». Наибольшую острую дискуссию выкликало питание будовництва АЭС у Астраўцы. Неглядячи на то, что Нацбанк дозволил рынковый курс белорусского рубля при сделках помеж юридичными особами наявной валюты по-ранейшему нема у обменных пунктах. Белпошта узняла тариф на международные грошовые переводы у 5 разов.
Вы на хвалях свободы. Напередодні 25-й годовины Чернобыльской катастрофы у амбассаде Украины у Менску отбылася конференция «Уроки и актуалии» с уделом белорусских, литовских, украинских навуковцев, официйных особов громадскости. Найбольш вострую дискуссию выкликало питание будовництва атомной электростанции у Астраўцы. Накольки мета згодна морально на агул будовать станцию Украине, якая наибольш потерпела от Чернобылю, и накольки удала обраная пляцовка. На конференции была и на студентская.
Імпрэза пачалася са скайп-канферэнцыі з удзелам прафесара Юрыя Бандажэўскага, які цяпер працуе ў Кіеве. Ён распавёў пра апошнія вынікі сваіх даследаванняў, пра значнае пагаршэнне здароўя беларусаў і трывожныя тэндэнцыі. А далі дыскусія разгарнулася вакол Астраўца. Віліус Самуйла, дарадца аддзелу палітыкі і энергетычнай бяспекі МЗС Літвы, выказаў такое меркаванне.
Астравецкі варіант нам не годны. Когда японцы не сумелі сваім ядерным аб'ектам справіцца, што Беларусь, которая вообще практически нету в практике в сфере ядерной энергетики, сумеет владеть таким проектом. Сам ряд, он экспериментально, даже дух добрососедства, не говоря о добрососедстве.
Ігор Папоў, кандидат тэхнічных навук з аб'яднанага Института энергетичных и ядерных доследований у Сосны, не чакал, что дискуссия будет такой политизованной. На его думку, питание будовництва атомной станции у Беларуси повинно вырашаться с позиции тех выгодов, какие принесе яна белорусскому народу.
Если два блока будет построен, то около 50% электроэнергии будет вырабатываться на атомной станции. Около 50%. Я так понял литовских коллег, что они не против наших ядерных амбиций, как они их назвали. Возражение вызывает одно – место размещения атомных станций. Но не думаю, что мы здесь с вами сможем такой сложный вопрос все-таки решить.
Беларускія навукоўцы распавялі, што на першапачатковай стадыі разглядалася некалькі пляцовак, прычым улічвалася больш як 70 параметраў.
У кожнай площадкі є свої плюсы і мінусы. Што можна сказаць об Астравецкай площадці? Там грунты, ну, как бы более падходзяць для будаўніцтва атамнай станцыі, якой, вы самі разумееце, нужны прочныя фундаменты.
Але не навукоўцы прымалі канчатковае рашэнне. Яны толькі выклалі свае пазіцыі, вынікі даследавання. Журналісты адразу ж узгадалі, што непадалёка ад Астраўца ў Гудагаі ў 1908 годзе здарыўся самы моцны ў Беларусі землятрус магутнасцю 7 балаў. Журналістаў цікавіла пытанне, адкуль Беларусь будзе браць высокакваліфікаваныя кадры. Дацэнт Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага універсітэту імя Сахарова Андрэй Тимошчанка кажа.
К 16-му году необходимый состав беларускіх кадров, ну, кроме человек 100 высшего персонала руководства, будет подготовлен. Через 5-7 лет эти люди станут руководителями этой станции.
А высшие откуда стоит?
Ну, высшие откуда? Ему же надо иметь опыт работы 10 и более лет.
Это
не обязательно. Украина очень спрашивает тоже.
Профессор-ликвидатор Георгий Лепин такого оптимизма не поделяет.
И разговор о том, что обслуживать будут наши люди, ну, извините, это смешно выглядит. У нас нет ни одного специалиста по обслуживанию реакторов. Кто платит, тот и заказывает музыку. Они будут строить, и они будут обслуживать. Это однозначно. Россия не выпустит из своих. А обслуживающего персонала у нас и в помине нет. И лет 20, по крайней мере, их не будет.
Ну и натурально непокоит журналистов тое, что реакторы, которые пропонуют побудовать российцы, экспериментальны и еще нигде не выкористовывался. Игорь Попов тлумачит.
Это не экспериментальный реактор. Это инновационный проект. Это очень большая разница. Инновация в том, что его мощность форсирована с 1000 мегаватт реактора ВВР, который сейчас функционирует, скажем, в России, в Китае, до 1200 мегаватт. Такой аппарат пока нигде не построен. Но он строится в Балтийской АЭС, в Ленинградской АЭС и на Нововоронежской атомной станции.
Таким чином, баки выслухали один одного и все застались при своих меркованиях. Прихильники АЭС так и не переконали противников и не развеяли ихних сумневов.
На конференции была Инна Студинская.
Яйцеголовые и иншие. Чи есть у нас министр культуры? Про химию. У дзяцінстве мне не казали про Бога. Про это и еще про то, куда сбежит президент у новой передачи «Звоночки».
Передача Яна Максимюка у нашем эфире «Хвилина у праз 10». Протягиваем программу. Кіраўніцтва Беларусі спрабуе стабілізаваць валютны рынак, уводзячы розныя абмежаванні, скарачаючы дзяржаўныя сацыяльныя праграмы. У прыватнасці, як напярэдадні заявіў віцэ-прэм'ер Сергей Румас, у 2011 годзе праграма жыллёвага будаўніцтва будзе скарочана на 220 тысяч квадратных метраў. Гэта больш як 5 тысяч стандартных трохпакаёвых кватэраў. Тэму скарачэння жыллёвага будаўніцтва даследавалі сёння ў Менску і рэгіёнах журналісты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
У Менску на сьогодні самая великая в Беларуси черга з тих, хто має потребу у поляпшенні умов жилля. У ёй амаль 280 тысяч чоловік. Старшиня Менска Гроканкама Миколай Ладуцька у минулий авторок вилучив некалькі нових пропонов, як скоротить чергу. У приватності термін проживання в столиці, каб отримати право постановки на чергу, пропонується повеличить з 5 до 10 годов. Одночасово з гэтым пропонується зменшить критерії потреби у жилої площі для постановки в чергу з 15 до 10 квадратных метров на человека. Во управе капитального будовництва Менгарвыканкаму, які веде долевое будовництво новых кватер в Менску, не комментует пропанову Миколая Ладуцки. Означаю, что у працы с клиентами покуль ничего не изменилось.
Мы работаем, у нас достаточно работы. Если какие-то новшества будут, нам, конечно, доведут. Пока никаких новшеств не было и ничего нам не доведено. Как обычно работаем с этим.
Эксперт «Свободы», экономист Леонид Заика лечит, что у час валютного кризису держава скасует танные грошовые кредиты для будовництва жилья.
Строительство вообще должна произойти революция, и никаких дешевых кредитов уже не будет.
Берастейские риэлторы меркуют, что не все приватные будовничьи фирмы переживут валютный кризис. Жилевое будовництво будет вестись только державными предприемствами, найперш для социальных метов, передает Сергей Егоров.
Эксперт агентства нерухомости «Гарант Поспеху» отзначает, что этот кризис однозначно приведет до скорочения жилевого будовництва.
Сократится стройка. Сократится однозначно. Брежелстрой, считаю, будет строить, потому что это более такое социальное жилье, востребованное. Вот, они всегда расходятся, и цена конкурентоспособная. Научпром, остальные организации навряд ли не смогут справиться с тем, что будет.
Уголь, как означает представница агентства нерухомости, у людей нема грошов для набытия жилья. Прогнозы выясненной ситуации практически немогчимые.
У нас прогнозов нету никаких. Мы сами в ожидании, потому что это все непредсказуемо.
Представник державной будовничьей фирмы «Берасте» Геннадь кажет, что
жилье будет дорожать. Может, незначительный, но все равно будет, потому что уже чувствуется, вот сейчас квадратный метр уже зашел за $1200. А сейчас люди уже будут платить миллион с чем-то только кредитов за жилье, двухкомнатная квартира.
Приватные будовники моцно чули валютный кризис. Працы на будовлях припинились, говорит представник приватной будовничьей фирмы «Берасте» Владимир.
Допустим, у нас еще один объект, да, взяли, но пока не можем начать, потому что аванс не дает, фирма нет денег.
На Могилевщине летошний план жилевого будовництва застався невыкорчен. выкананы. Пра цяперашнюю сітуацыю Андрэй Белагубаў.
У рэгіёне сёлета плануецца ўзвесці 850 тысяч квадратных метраў жытла. Летась план быў сціплейшы 790 тысяч, але яго не выканалі. Прычыны агучыў прадстаўнік дзяржконтролю.
Низкая квалификация их работников, особенно инженерного состава. Очень много нареканий, особенно со стороны граждан, на работу строителей. Недостатки практически во всем. Там, окна, двери, стяжки, стены.
Поводле официальной информации, комитет дзяржконтролю выявил 40 будаўнічых организаций, которые завышали себе кошт своих прац. Яны незаконно притягнули с державного бюджета сродков на 4 миллиарды рублей. Поведомление у проселетние темпы жилевого будаўніцтва у регионе не шмат. Вядома только, что старшиня Могилевского гарвыканкаму Станислав Бородавка особисто инспектовал будаўнічыя пляцоўкі у микрорайоне Спадарожник и застался вельми незадоволенный.
Путник почти мертвый. Дом монолитный, как стоял месяц назад, так и стоит. Несколько только панельных домов, 3 или 4 вырисовываются. То есть будем потом пожинать плоды этой раскачки в виде нервозности. И не дай бог, чтобы это сказалось на качестве.
У будаўнічых организаций региону кажут, что жилье взводят за банковские кредиты заказчиков. Тому до апошнего часу великих проблем у финансирования не было. Але, как признается представник администрации будаўнічага тресту номер 18 Могилева, у выпадку корректировки пляна жилевого будаўніцтва доведется скорочать колькость кооперативов.
Мы строим уже жилье, которое полностью сформированы кооперативы. А вот уже плановая политика строительства этого жилья, если она будет скорректирована, соответственно, и количество этих кооперативов будет меньше.
Будаўнічыя организации, особливо у райцентрах, теперь сутыкаются с іншей проблемой – с нестачей квалификованных працовников. Гэта признает представник администрации Круглянской ПМК.
На текущий кадр очень большая. Начинается пик строительный сезон, многие увольняются на Россию.
Регіянальны агляд свабоды. Як вы ацэньваеце дзеянні ўлады ва ўмовах цяперашняга валютнага крызісу? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Я бы сказал бы, для нас, для рабочего класса, это, наоборот, хуже, тяжелее. Ну, а для начальников, для этих, ну, может быть, для еда. Но для нас оно не легче. Они этим не справляются, если мы так скажем.
Я так думаю, что мы справимся. Мы выстояли в худшие времена, выстоим и теперь.
Ой, вы знаете, что я пенсионерка, то мне, конечно, трудно. Пенсию не добавляет. С ценами, да, цены же повышаются за квартплата. И вообще сейчас и крупы, и колбаса там, мясной все подорожало, конечно, да, не справляется. Мы, конечно, голосовали за Лукашенко, надеялись на лучшее, но что-то лучшего пока мы не видим.
Я считаю, что не справляются. Это видно по обменным пунктам. Однозначно не.
Самое негативное, не справляются и не справятся. Что в целом идет экономическая политика неправильная.
Мне кажется, не очень, не совсем справляются с этой своим, как бы, для всей сложившейся ситуации. Как бы стараются, но у нас государство маленькое, финансовые, как бы ресурсы не безграничны, поэтому как бы так что-то пытается, но вот все же вернусь к тем, что ресурсов не хватает, и страна маленькая, там, допустим, если в Российской Федерации нужно что-нибудь там на нефть как-нибудь больше, то у нас как бы таких ресурсов и природных и таких нету.
Я сказал, что до выборов будет все нормально, и какой-то срок немножко после выборов, а потом все рухнет, и рубль наш пойдет в бездну. Так оно и случилось. И Лукашенко говорит, вот у нас все запасы есть, там масло такого-сего. Запасы это есть, а цены какие? Нельзя же так смеяться, издеваться над народом своим.
Будет полный крах, так как если нету валюты в стране, значит ее не может быть и у нас. То есть 2-3 месяца, может, еще люди поздают доллары, а потом их не будет у людей.
Ну, конечно, тяжелее, да, это однозначно. Смутся цены, да, цены на продукты и на жизненно важные продукты поднялись. То, что прибавили и получилось и забрали назад все. Так, если посчитали, что так оно и выходит.
А пытанне ў горадні. Я нагадаю, 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Послухаю радио «Свобода», послухаю вот сейчас крышечку белорусское телебачение, видите, сейчас заходит посол Азербайджана в Беларуси. Ну, я по-простому задал бы питание этому послу Азербайджана и самому Александру Егоровичу. А чи был шанс у тем годе брать 200 миллионов долларов на 15 дён вверх хотя бы этих 15 дён, миллион доляров треба было заплатить. Тем больше на 2 тижні. Коли гэтыя сродки можно было взять из золотовалютных резервов, потом вернуть. Что такое миллион долларов? Это 50-квартирный 5-поверховый домик. Не, чего мы тогда в Азербайджан полезли, а не в золотовалютные резервы? Вот я не могу этого понять. Дякую.
Город Слуцк, Анатоль Балакер. Выходят две бабульки с харчовой крамы и обмерковывают высокие кошты на товары первой необходимости. Я им отказываю. Абы тихо, бабульки. Абы войны не было. Молчать. Темные и забитые люди. Многие навод не ведают про политичных вязнев и про наступство 19 снежня. А на во что думать? За нас думает белорусское телебачение и батька. Леп за все вилять хвостом и сидеть у своей будцы. Краина Шариковых. До побачення. Дякую.
266-39-52. Телефонуйте. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. У Менску суды над демократичными активистами караш Баршевским, Левиновым и Станевским. Кладены ранее милицейские протоколы об затримании поводля подозрения у теракте 11 красовика не отримали развития у суде. Генпрокуратура вынесла шарговое попередження газете «Наша Нива» за публикацию артикулу «Полковник Бородач» в буховку подклали супрацовники одной со спецслужбов. Редакторы незалежных региональных выданий «Бобруйский курьер» и «Вольный город» отримали прокурорские попередження за публикации, присвеченные террористичному акту у Менским метро 11 красовика. На передадні 25-й годовины Чернобыльской катастрофы в амбассаде Украины у Менску отбылася конференция «Уроки и актуалии». Наибольшую острую дискуссию выкликало питание будовництва АЭС у Астраўцы. Негледзячы на тое, што Нацбанк дазволіў рынкавы курс беларускага рубля пры здзелках паміж юрыдычнымі асобамі, наяўнай валюты па-ранейшаму няма ў абменных пунктах. Белпошта ўзняла тарыф на міжнародныя грашовыя пераводы ў 5 разоў.
У эфіры Радіо Свабода. Добрый день! У штотыдневой передачи «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Наша передача гучит первый раз у сераду и повторяется в неделю. Сегодня начнем нашу передачку с замалевки со штодзённого белорусского життя. Вот звоночек, который нам сделали на позиченном телефоне с районной управы МУС.
Николай Семенович Петрушенко, Столочинского района. Сейчас я вместе с 18 человеком нахожусь во Фрунзенском районном управлении внутренних дел. Держат более 4 часов, обвинения не предъявляют, не выпускают даже купить лекарство, чтобы снять спазмы.
Пошли. Иду лекарство, пошли куплю.
Подожди, я верну телефон хозяину. Возьмите.
Человек, доведенный до крайности тем, что его тримают несколько годин на пастарунку, нема ведома чего и не дозволяют купить потребные лекарства, позичает мобильник и звонит по допомогу. Куды звонить? На Радио Свобода, а не на белорусское радио або белорусское телебачание. А чому нам, а не им? Отказ, як думаю, большасці наших слухачов ясны. Бо мы – радио, якое обслуговывает народ, а ты я обслуговывают уладу. А тому – кольки б яны не чакалі, ім ніхто не пазвоніць па старунку і не паскардзіцца на свавольства міліцянтаў. Гэтае людзі разумеюць, так сказаць, без ніякіх падказак. Калі вы слухалі уважліва, дык пэўна пачулі, як і я, што ў тым тэлефанаванні чуваць і голас нейкага міліцянта, які кажа нашаму званочніку. «Пашлі, куплю». Некаму з міліцянтаў, відаць, стала сорамна. Калі не перад начальствам і сваім сумленнем, дык перад Радіо Свабода. Вось што значыць наш эфір. Як я сказаў, большасць нашых слухачоў разумее, каму можа пазваніць і з якім клопатам. Але большасць – гэта не ўсе. А таму паслухай маю меншасць.
Добрый день. Это вам звонят из Молодежна. Вы знаете, мне хочется сказать то, что наша радиостанция «Свобода» Это чудесный, конечно, канал, который сообщает людям о насущных вопросах, но слишком много не надо искажать, не надо. Поэтому вы только оплачиваете тех людей, которые вам звонят против нашей Советской Беларуси.
Вы думаете, у нас хапае грошай, каб оплатить усіх, хто говорит супраць Советской Беларуси, як вы тут сказали? Вы думаете, мы заплатили этому человеку, каб он пошел на пастарунок и оттуль нам звонил, рызыкуючы тем, что страсить притомность без лекарства? Коли вы так думаете, так вы слабо думаете. Або не думаете той часткой тела, якой думает большасть людей. Запытайтеся у суседзяў, яким органам яны наогул думаюць. Магчыма, нешта вам просветлится. Вольная трибуна слухачоў. Або чым жыла Беларусь у апошні час?
А скажите, калі ласка, а кому ўвогуле патрэбна гэтая апазіцыя? Не варта было б усіх прагнаць і ўсё. Ё ўлада і ўсё.
Добрый вечер, поважаемая свобода, это Александр Анатольевич Яцкевич. Сильные боли в голове, в левом полушарии. Проходил эту комиссию, чтобы они ей сами проходили. И придется, напевно, ехать в больницу. Страшные боли в голове, в левом полушарии, еще такого не было. Останусь живым по телефону.
Кому не подобается, нехай съезжают, нехай радуются все. Что мы живем у спокойном становище.
Здравствуйте, молодежный Николай. Откажу той слухашці, якой подобается кот с хвостом. За что мы обязаны дякувать нашего великого кормчего? За сельцю господарку, якую Мясникович характеризовал як ужасное, за 40% утраты сельхозпродукции, по словам самого Лукашенки, по вине того, что за мест хранилищ выдавал медведовые палаты, которые сегодня в городе Молодечно. За валютные позыки, которые дотягнули до 2800 долларов и на грудного немовлята. За сегодняшние цены, которые выросли в сравнении с красовиком 2010 года на 30%, это значит, пенсия девальвировалась настолько же, и покупная здольность моя изменилась в этой слухашке настолько же. Спасибо.
Стояла сьогодні в одній церкві, ну, вербної, ну, зустріла знайомого. Він спрашує, ну, ви там як, працюєте? Я говорю, працюють, працюють люди, але ж, кажу, зарплати подлые. А стоїть там знайомий і говорить, ну, от, зараз нічого не будете говорити, тому що статті предупреждали. Я говорю, бездарное государство, которое довело людей до ручки, что уже люди от отчаяния даже взрывают, это уже до чего довели людей, а теперь уже статьи. Все взять, и только это статьи, и блины такут, и все супротив народа. Это разве нормально все? Нет. Извращение. Подлецы. Значит, подлецы президент может всех оскорблять. А на президента никто не может сказать. А что это за власть такая? Люди идут к власти решать проблемы, а тут ничего нельзя решить, потому что подлецы и так далее. Вот статьи против народа, как блины стряпают. Бездарные, бездарные.
Журналист почебут за кратами, за образу гонору и годности нашего президента. Официально. А люди ведают, что за правду журналистскую. Он не первый у вязницы за гонор и годность его великости. А чему самому Александру Григорьевичу с высоких трибун и промов можно принижать и ображать людей белорусских? Вспомните и про свалку, и про туалетную бумагу. Не хочу подребязни цитовать. Как не напоминать знову профессору Александру Казулину. Да Казулин, напевно, один сотень, кого только не ображал президент за 17 год правления. А что ему, особенный артикул у Конституции за образу написанный?
Вчора послухав гэтае выказванне президента краіны на суботніке на конт падзеі ў метро. І вось чамусь успомніў Мікалуцкага. Гэта быў тады не тэрарыстычны акт, але што ж надо было запалохаць гэтую дзейнічую ўладу, тады президент крычаў са ўсіх тэлебачанняў, як ашалелы, што земля будзе гарець пад нагамі. Не, земля не гарець пад нагамі. Гарець, наверное, земля пад цяперашняй уладай. Ось камуністычнай
частичний суботник я сприймаю як примовку старую. Дурню праця любить, ведаєте? Одного дня суботника вже мало. Потрібно 3 чи 4. Але коли розібратися так, у год усього 260 працівних днів. І ось 3 – це 1%. Раз перелічується куди сродки, так я лічу, це просто податок. Мало подоходного податку 12%. Вовелі ще 1%, як пенсіонний.
Добрий день, шановному господарству. Мой радіоприймач називається «Океан-209». Працює він з 1984 года. У сувязі з переходом на літній час гук значно поліпшився. Усі передачі чуваць вельми добре, принамсі лепш, чим у зимку. Дякую усім журналістам за їх працю на користь нашої батьківщини. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Білорусія, край мій любимий. Славен ты и в труде, и в бою. Ты сражался в порыве едином, защищая свободу свою. А затем, из руин поднимаясь, ты пример подавал и не раз. Трактора для страны выпуская, создавая могучий БелАЗ. Славен ты напевом народным, добротой белорусской души и землею своей плодородной, тихим пеньем в лесистой тиши. Перекаты твои и равнины невозможно, увидев, забыть. Беларусь, край родной и любимый, невозможно тебя не любить.
Еще наш президент упомянул каких-то яйцеголовых парней, благодаря которым было раскрыто это преступление. Надо полагать, это не те парни, которые разбивают у свои головы кирпичи и шлакобетонные блоки. Хотелось бы услышать от нашего президента полную классификацию голов, парней, служащих в силовых структурах. И каким из видов он относит себя?
Что это за спектакль был неделю перед камерой? Позбирали людей и показали на весь мир. Ранее называли усяк отморозки, подонки, враги. Усе равно перед камерой объяснялись у любви. Зусим оболванен народ. Где делась наша культура? Вон реклама. Иди на концерт. Одно и то же, одни и те же, с пенсионным стажем. А талантливых артистов, где залы трещали от аплодисментов, посадили у черно-белый список и лишили людей видеть их. Это у нас такая культура. Можно обозвать, можно выгнать и еще чего. Где есть у нас министр культуры?
Химия – это сложный предмет. Чтобы быть успешным в химии, то есть избежать хотя бы грубых ошибок, необходимо хорошо владеть базовыми основами этой науки, а также по возможности досконально разбираться в той узкой области, где непосредственно работаешь. Но и этого мало. Химический процесс, если хотите, надо чувствовать. Изобретатель неправильного велосипеда максимум сломает ногу. Кулибин-подрывник минимум останется без пальцев или без глаза. Это мнение специалиста с огромным стажем работы в этой области. Если прошляпили одного гения, кто даст гарантию, что не прошляпят другого?
На жаль, у дитинства мне ничего не казали про Бога. Ни батька Эдик и мать Лариса, ни дед Микола, ни бабуля Мария, ни навод про бабка Марфа. Хотел бы звернуться до батьков. Расповедите своим детям про Бога. Зробите их жить все счастливым и лепшим. Верьте у Христа, Сына Божьего, який пришел вертывать и вас. Молитесь до Его, и Он поможет. Сергей Норман, белорусский проповедник.
Похоже, в нашей стране начинается голод. Люди по улицам только и говорят о том, что цены поднялись, сахар растет, молоко поднимается, цена. Недавно молоко стоило 1810 рублей, уже 1880. Масло 3200, уже больше 4000. Что ждать людям на завтрашний день, неизвестно.
Цены поднимают таким образом. Чувствуется, что на складах запас продовольствия есть. Вот захожу 16 апреля в магазин в Рублевске. Сахара нет, размели. А когда поднялся вопрос, куда девался сахар, и сделали рейд по складам, поднять цену не решились. И сейчас на полках в избытке сахар. Ну а 17 апреля уже исчезли все крупы, кроме гречки, в том же магазине. Сегодня доходит до смешного. На всех полках только гречка. Цены заоблачные. Так будет и с другими крупами.
хочу привести некоторые цифры, характеризующие так называемую экономическую стабильность в стране и обещания правительства народу. Приведу пример по квартплате за однокомнатную квартиру, где проживают два пенсионера. Пенсию, как мы помним, еще только обещали поднять на 10%, а тарифы растут, впереди обещаний. Так, на начало года газ стоил 462 рубля, сейчас 848,7. Вода, соответственно, была 627,7, сейчас 709,5. Тоже с электроэнергией. Было 173, стало 193. Но это еще куда не шло. А вот платеж на другие услуги возрос в марте, в отличие от февраля, практически на 100%.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. У Менску суды над демократичными активистами караж Баршеуским, Левиновым и Станеуским. Кладены ранее милицейские протоколы об затримании по водле подозрения у теракте 11 красовика не отримали развития у суде. Генпрокуратура вынесла шарговое попереджение газете «Наша Нива» за публикацию артикулу «Полковник Бородаш» в буховку подклали супрацовники одной со спецслужбов. Редакторы незалежных региональных выданий «Бобруйский курьер» и «Вольный город» отримали прокурорские попереджения за публикации присвеченные террористичному акту у Менским метро 11 красовика. Напередодні 25-й годовины Чернобыльской катастрофы у амбасаде Украины у Менску отбылася конференция «Уроки и актуалии». Найбольш острую дискуссию выкликало питание будовництва АЭС у Астраўцы. Негледзячы на то, что Нацбанк дозволил рынковый курс белорусского рубля при сделках помеж юридичными особами наявной валюты по-ранейшему нема у обменных пунктах. Белпошта узняла тариф на международные грошовые переводы у 5 разов.
Не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. Пакуль у другой частцы нашай перадачкі перайсці да яе сталага пункту, конкурсу з узнагародамі, паслухаем аблёку апошніх тэлефанаванняў пра теракт у метро. Гэтая тэма яшчэ доўга будзе абмяркоўвацца ў Беларусі.
Заявленные Лукашенко персонажи чуть ли не поименно, якобы причастные к теракту в метро, странным образом трансформировались в банальных психов-алкашей. Не выполнили указы свыше спецслужбы по озвучанию уже как бы известных имен. Маниакальная ненависть Лукашенко к оппозиции выливается в совершенно абсурдные, необоснованные обвинения последних. К лицу ли президенту страны такие заявления? Впрочем, все уже давно и к этому привыкли. Виктория.
Независимо от того, кто и зачем осуществил взрыв на станции метро «Октябрьская», я рассматриваю случившееся как вызов брошенной, спивающейся стране, когда, по признанию специалистов, у каждого третьего взрослого жителя Беларуси проблемы с алкоголем, несложно найти желающего сотворить что угодно ради вожделенной бутылки. Складывается впечатление, что проблема здесь прежде всего социальная, а потом уже все остальное.
Пока мы живем в таком обществе, вот в таком закрытом, вот в таком несправедливом, вот в таком течливо, где люди поделены, где большинство нищих. Вот и делают вид, конечно, что все в порядке. Вот просто многим нравится быть, наверное, обманутыми. Лишь бы войны не было. Это белорусский менталитет. Я хочу сказать, что мы ни от чего не застрахованы, ни от каких ужасов. Пока надо просто исправлять мозги, исправлять это общество, а не зона. Как мы же зона, я по-другому не скажешь, и очень тяжело людям жить на подлые зарплаты, подлые, вот, хочу подчеркнуть.
У меня и вопрос, и сомнение, как могли так продуманно место, время, взрывное устройство совершить такое злодеяние, пьющие и психически больные? И как могли так мгновенно спецслужбы их задержать? Марина Полищук из Бреста.
В
Сейчас на радио «Свободы» и в пражском акценте в экспертизе «Свободы» решается главный вопрос. Привяжет ли власть взрыв в метро к оппозиции? Лично я считаю, что должна привязать, и привязать обязательно. Почему? Да потому что еще даже порох, когда не рассеялся, на вашем же радио все оппозиционные лидеры, обсуждая, говорили, кому это выгодно. Одни говорили, что это выгодно власти, чтобы отвлечь народ от нехватки сахара там, и проблем с валютой. Другие говорили, что это разборки силовых структур, чтобы показать свою значимость, организовали взрыв и так далее, и так далее. Кто дал право оппозиции, еще не имея никаких оснований, так утверждать? Хорошая пословица в мире есть. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Вот так вот власть должна ответить. Оппозиция первая начала.
Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот Лукашенко тут как будто бы ждал такого случая, когда можно расправиться с оппозицией. Начал сразу же чуть ли не требовать, содержать, допросить и так далее и тому подобное. Чтобы свалить все свои провалы в экономике на каких-то врагов. У него вся политика строится на поиске врагов народа, наших врагов. И тем самым он всегда сваливает на кого-то вину за неудачи в экономике.
Вот наш кормилец у Духкоси заявил, что в Беларуси нібито існуют некие отряды молодых боевиков. Тому простое для тебя, Григорьевич, питание. А где ж были твои кадебисты? Они что, ранее это не зауважили? Что тут сказать? Короче, по-русски, у страха глаза велики. Теперь проводыр у кожным громадянине бачит потенциального ворога, террориста и боевика.
На минулым тыдні был с десяток телефонований на наш конкурс на тему «Что значит незалежность Беларуси для меня и моего життя?». А вот на этом тыдні пришло только одно телефонование. У этом есть и добрый бок, и не вельми кап. Добрый бок у тем, что мне не треба ломать себе голову, каб дать узнагороду. Переможца вызначился, так сказать, самостойно. А дренный бок у тем, что, коли, крый Божа, здарится таки тыдень, что нам никто не позвонит, дек застанется один прэмач, с яким неведомо, что робить. Треба будет придумать еще один конкурс, сияк. Ну, але покуль что, послухаем о телефоновании от Витаута Мартиненки.
Коли чуя сентензию, значит, а в том не дала незалежность, а ничего, бо на вот зарплата стала меньше, так меня при напорозе. Что мне давал могутный Советский Союз? А ничего, бо только три программы по телебашении довелись на очерги у крамах по колбасу, по цукор, на вот по книге. А вот теперь у незалежной Беларуси всего этого хапает. Хочешь книжку Дюма, на якую треба было сдавать аж 20 килограммов макулатуры, так она теперь лежит в книгарне «Венок» за 3000 белорусских рублей. Это 4 трамвайных квитка. Хочешь купить нормальную книгу? Якогось таємнішого Костуся Акули, Ларисы Геніуш, так тільки порукся залізти в інтернет і тобі привезуть цю книжку додому. А часом навіть у книгарні можна напаткати такі скарб. Аляхновича, Ермоловича, Сиса, Скоблу, Короткевича, да навіть Мартиненку з Мірвію. Так що не треба навіть питання ставити, що мені дала незалежність. Бо це як, що мені дала родная, злая родная мамка, коли добрий сусід дав 100 грам. Тому питання можна трансформувати так. Яким формам самореалізації сприяє незалежність? Ось я, як журналіст, не плачу, що мої книги не висять на крючку у кожній прибиральні. Бо мене задовольняє інше. Першу свою книгу я змушений був друкувати в США. Я майже не чув живих читачів. А ось тепер мої книги є тут і тепер. Про їх прощаються. У них є послідовники. І ще одна згадка. Пішов не 9 травня по хлебу краму для дома друг. А тут щось і проспект перекрили. Оказується, парад фінішував на виїзд з городу. Старша покривдила така показуха. Але коли мимо проходили з грукотом танки, інші бронемашини, я подумав, це ж білоруські танки, яких нам ніколи не давала ні Російська імперія, ні польська, ні німецькі окупанти. Проблема тільки в тим, чтобы головнокомандующего примусить поважать родную мову. Так что незалежная Беларусь жила, живе и будет жить.
Дякую, Витаут. И віншуем з узнагородой. Як думаю, усе признають, что телефонование вартое кишенного радиоприймача марки Edison с личбовым дисплеем. Усе приймачи покуль что у празе, але я уже написал до их инструкции по-белоруску и нават проверил, что наша программа над вечерком, а 16-й, ловится на им у празе. И прием на одной из двух частотов тут вельми пристойный. Ранешние программы мне не удалось зловить. А ночной свободы я еще тут не спробовал ловить. Теперь я выезжаю на несколько дней на Белостотчину, на Великдень, и проверю прием на нашем Эдисоне там. Белостотчина докладна при Беларуси. А значит, сигнал на коротких валях там повинен быть значно лепше, чем тут у Празе. Вітаут, позвоніть нам ще раз і повідоміть, як вам найбільш зручно передати узнагороду. Сподіваюся, ближайшим часом нам удасться переправити радіоприймачі у Мінську редакцію. А усім іншим пригадую, наш конкурс триває до кінця жнівня. І на кожен тиждень до кінця жнівня у нас мається радіоприймач, як узнагорода. Так що не прозявайте. І ще про конкурс. Вось дядька, якому, напевно, незалежність Білорусі не у смак, а тому він несе чортведомо якую лухту.
Граждане Білорусі, слушаючи свободу, не продавайте свої національні убеждення і чувства за дешевенькі зарубежні прийомнички, як десяток наших сограждан в кавичках, уже отработавший свой долг дяди Сэму на этой свободной станции. Не стыдно? Приветом, Якубович.
А вы, дражайший, про какие национальные переконания почутьте тут нам несете? Про португальские, ти може папуаские? Мы тут говорим про незалежность Беларуси, а не Зимбабве. Коли люди кажут, чему им подобается незалежность своей краины, так вы лечите, что они зрадники? Ви так само запитаєтеся в сусідів, яким органам чоловік наогул думає. Питання оттеклі.
Літотеклі, сьогодні скажу по поводу безграмотності. Зараз веде передачу ваш кореспондент со Шкурко, главним редактором часопіса «Наша Нива», і він склоняє його фамілію. Перше, він говорить, зараз я беру інтерв'ю со Шкурком. Скажу Шкурку, ну я не ведаю, може я вже подзабилася на мову. Я думаю, що Шкурко таке прозвище, яке не склоняється. А може склоняється на білоруській? Тоді мені підскажіть, позвоніть.
Ні, спадарня Текля, усе у порядку. Прозвище мужчинів, типу Шкурко, Денько, Мацько, склоняються у білоруській мові. Так що наш кореспондент говорив правильно. Це жіночі прозвище такого типу не склоняються. Пару телефонуванняў з крыху ранейшага перыяду, якія нам не змясціліся ў мінулых выпусках званочкаў.
Запрасілі сабіраць бярозавы сок. Та чыя-то Лукашэнкава работа. Летам што, запрычаць ягады, сабіраць грыбы, арэхі. Прыедуць інвестары, будуць сабіраць і па Лукашэнкавых цэнах беларусам прадаваць.
Я ўжо болей 5 гадоў, як пазбавіўся дзяржаўных сродкаў інфармацыі. Прыдбаў спадарожнікаў і антэну, выпісваю недзяржаўную перыодыку. Пазбягаю дыскусіі з фанатамі Лукашэнкі. Калі нас стане болей, то будзем жыць у другой краіне.
Вось такі разговор до товарищей лукашистов. Ну, раней ці пазней, ваш кумір усе равно збежыць з Беларусі. Ну, і он прихопіць з сабой гэтого нагуленого Колю і збежыць у Венесуэлу. Але ж ви, товариші лукашисти, не забувайте, що ви говорите довгов больш, чим у собаки блох. А хто ж не довгі віддавати буде? Ось таке питання. Откажіть, калі ласка.
Я хочу поделиться информацией, что происходит в Белейском районе в Графирне и Илья. Людей у живёл превратили. И лично мне заставили той год отрабить 2360 часов и дали справку. И сказали, никуда ты не пожалишься и все. Нема куда пожалиться просто. Вот кому я до вас позвонил. Беспредел полнейший. Особенно на посевной. Заставляют, ну, рабить надо, а не заставляют без приказа, без ничего, как скотину. Полностью превратили у живёл. Утворили крепостное право. Мы ж люди, а не живёлы. Должны юридично правильный приказ написать, оформить. На суммированный учёт рабочего дня. Никто это не глядит, а гонит с подпалки, как живёл. Извините, довели просто до такого скотского состояния, даже руки помыть не могли.
Болей, простый день. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6150 и 5930 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.